Персонально ваш.
Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников, и вместе со мной в студии Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора.
Добрый день всем, да, добрый день, да.
Не забывайте про YouTube.
Алексей Алексеевич, Санкт-Петербург.
Да, в YouTube вы будете писать вопросы, и я буду на них обращать внимание сегодня больше, чем обычно, обещаю вам. Ну и начну я все-таки с номера, с пакта.
Нет, но это не то, что обычная тема. На этой неделе я очень благодарен, и все мы очень благодарны музею современной фортификации бункеру 703. Прекрасное совершенно место, пока не до конца освоенное, только рассекречено было хранилище МИДа в прошлом году, построенное в 61-м. Удалось пройти перед началом дилетантских чтений, куда можно было, кстати говоря, пригласить и немножко больше народу. Замечательная система, просто прекрасное место. И кто видел в Инстаграме наши темные с Майклом Наки, Майкл был ведущий, за что им огромное спасибо. И были как раз дилетантские чтения о пакте. Там очень здорово, и прекрасные там работают люди, и вообще эта система небольших, очень классных музеев. Физически туда трудновато добраться, потому что нужно спускаться и подниматься по лестнице пока. Вот очень сложно отремонтировать лифты.
Ну, все прошло хорошо.
Все замечательно. Спасибо большое. Спасибо за вопросы. И за вопросы серьезные, действительно серьезные, которые там задавали после заражения материала.
А вообще приключения этого номера продолжаются или все устаканились?
Нет, ну, как-то они более-менее устаканились, потому что и магазины продают те, которые не побоялись и не отказались. И продают, и мы и допечатали даже. Потому что очень хорошо расходятся журналы, это действительно интересно. И мы считаем абсолютно этичным, что это вызвало предметную дискуссию. Даже с повторением всевозможных штампов, там бывает, со всех сторон бывают свои штампы и недоговорки, и такие, я бы сказал, поверхностные суждения. Но это очень здорово, об этом надо говорить и сейчас, и в год, как говорят, 75-летие Победы. Надо говорить, надо понять, что такое было эта война, Вторая мировая.
Раз уже заговорили об истории, давайте немножко об историках. Тем более, что с одним историком произошла трагическая история, и вы с ним знакомы.
Вы понимаете, это не только историк, это живой человек, и жертва его была живой человек. Это история с живыми людьми. И меня она ужаснула, просто я до сих пор в определенном шоке. И все, кто знал, потому что мы действительно мы знакомы с Олегом Соколовым. Он приходил сюда в эфир, и мы знакомы по его наполеонистике и по его реконструкторскому движению. Мне, кстати, совершенно отвратительно, что сейчас начинается вот к чему бы такому прицепиться. Вот давайте прицепимся к реконструкторскому движению. Вот первая попытка была: о, все реконструкторы, это когда про Гиркина, Стрелкова говорили. Угу. Ой, там то да сё, пятое, десятое. Но какое впечатление всегда производил Олег Соколов? Это впечатление чрезвычайно увлеченного человека, и даже чрезмерно увлеченного человека. И реконструкторскими делами, и историей наполеоновских войн. И вот это самоотождествление, которое у него было очень сильно. Кстати, не надо так вот педалировать, когда он требовал там называть себя сир, как уж совсем сумасшествие себе представляют. Это речь шла при реконструкциях и так далее. Сам, кстати говоря, роль Наполеона, здесь специальные люди, которые исполняют Наполеона в международном масштабе, их выбирают вообще всем честным народом. Реконструкторское движение чрезвычайно полезное, чрезвычайно интересное и многообразное. Естественно, у него есть свои ответвления.
Тут уже в чате вот есть вопрос, да. Всех реконструкторов взять да и запретить.
Ну, конечно, да. Нет, я чат очень люблю, привет ему передаю, потому что чат периодически с глубочайшим сарказмом выражает ту глупость, которая часто произносится публично. И когда были вот такие вот борения во многом между реконструкторами 12-го года и наполеоновских войн, и у нас, например, в эфире были стороны определенного конфликта, который сейчас чудесный Александр Валькович, которого я очень люблю, и замечательные совершенно люди, реконструкторы есть, которые столько внесли, это не просто игра в солдатики, они столько принесли для понимания истории изнутри, Как в свое время меня поразили вот те же самые ребята, которые прошли дороги Франции, бывшей Галлии, как римский патруль. И именно так одет в коллиге, там, совсем вот именно с тем вооружением, с той едой и избегая там шоссейных дорог.
Вопрос из чата. Что получается? Бунтман его защищает?
Нет, я не защищаю его. Я просто очень сильно горюю. Потому что та страшная вещь, которая произошла, и вот все фантазии Олега Соколова, которые когда-то были, и его вот эта увлеченность до убийства и до страшных тех вещей, которые он сотворил, до этого большое расстояние. И которое, вот самое главное, чего я не знаю, и чего мы, наверное, в тумане вот сейчас криков не понимаем, прошел ли он это рывком, вот опуститься вот в такие пропасти человеческие, или он шел к этому медленно, долго. Я просто этот сложнейший и трагичнейший, просто чудовищный факт, о котором с хихоньками и хахоньками я абсолютно не хочу разговаривать. Потому что здесь это не абстрактная вещь. Я не знал, естественно, не знал жертвы, не знал ничего. А вот доходили какие-то о конфликтах, о закидонах доходили. Но в такой вот, в чисто деловой мужской компании. А вот, вот то, что происходило там со студентками, с аспирантками, я этого всего не знал. И сейчас я очень боюсь выстроить это в ложную картину. У нас есть что? У нас есть Олег Соколов, каким мы его там всегда по-разному знали, как сложный, иногда абсолютно малоприятный и даже иногда отталкивающий своим поведением человек. И есть чудовищное совершенно преступление, которое совершено. А что вот между этим, какие связи? Здесь работа и для психологов, и для психиатров. И для нашего тоже осознания, осознания и как для журналистов, и как для просто людей. Осознание того, что произошло, но очень много тумана и выкриков сейчас. И главное, вот эти хихоньки и хахоньки, которые существуют. Даже вплоть, вот когда смотрю про Евроньюз, например, смотрю. Там историк-потрошитель и так далее, вот заголовки. Да, конечно, это все ярко, это все, но это нам для понимания жуткой трагедии, жертвы, которой пала девушка тогда.
Сергей Александрович, ну всегда стоит вопрос, кто виноват, кроме него самого, да, кто не заметил это. Вот к руководству вуза, к ректору, справедливые вопросы
я
или нет?
Я не знаю. Я не знаю всего течения, вот как это вот сейчас. Меня, вот, наверное, какая-то, может быть, должна быть более мужественная позиция и университета, более мужественная позиция военно-исторического общества. Вот сейчас я чувствую, может быть, я чего-то не знаю, меньше всех сейчас выступают люди, которые вот на реконструкторской почве, я не говорю там... историк и псевдоисторик, с которым там спорил Соколов, боюсь, что это будет иметь свои плохие последствия и для исторической науки, и для исследований 12-го года, но сейчас гораздо меньше всех выступают реконструкторы. Военно-исторические ассоциации, именно те, которые занимаются большим, замечательным реконструкторским движением, которое сопровождается историческими исследованиями, конечно, а не просто игра в солдатики. Это глупое заблуждение. Мне кажется, мужественные и трезвые позиции я хотел бы. И если, когда я говорю о трагедии, и, естественно, главная жертва трагедии, это не забудем, это Ещенко. Это именно девушка, которая погибла от всего этого. Но что к этому привело? Какие внутренние? И вот это всегдашний разговор при ужасном преступлении. Как мы не замечали, то мы не замечали. Где вот эта грань, когда переходит достаточно... простое, хотя иногда и страшновато, а иногда и там милое чудачество, вдруг оборачивается кошмарным совершенно смертоубийством.
Ну вот что, тут
говорят... это очень страшная история.
Тут говорят, вы так говорите о нем, потому что он ваш друг.
А вы понимаете, в чем дело? Он, во-первых, никогда не был мне другом. И у нас были симпатичные, хорошие отношения. Причем удивляюсь, почему у нас такие симпатичные отношения.
При разных взглядах.
Да, и что... Ну, не то, что разных взглядов, а то, что симпатичные отношения, при том, какой у него ужасный характер. Об этом говорили все. Там, ты с ним поосторожнее, ты... все. Мы говорили нормально всегда. А, конечно, когда такая вещь или убитый, или убийца, человек тебе знакомый, это приобретает абсолютно реальные для тебя и ужасные, во много раз более ужасные очертания. Вот о чем я говорю.
А как вы отвечаете на этот вопрос в дискуссии? Перечеркивают ли теперь значение его трудов, то, что он совершил? Теперь на него ссылаться? Стыдно, не стыдно? Видели наверняка пост Акунина на эту тему.
Я не знаю, что написал Григорий Шалович.
Он говорит, что для него человек отдельно, то, что он сделал, отдельно.
Это хорошая позиция, это нормальная позиция. Но пока мне было бы тяжело, например, или цитировать книгу о борьбе двух империй, замечательную книгу, кстати говоря, мне было бы тяжело, потому что я не могу внутренне для себя закрыть глаза на то, что совершил. Конечно, это имеет мало отношения к его действительным, когда это действительно на исторической основе, на документальной, на основе исследований его работ, но мне тяжело. А тут можно приводить кучу всевозможных исторических примеров. Вот, наверное, все-таки Сухово Кобылин, да, вот великий наш драматург, там что-то было, там многое осталось неизвестным, и его убийство как раз очень похоже, между прочим, по обстоятельствам. И это все мало смущает. Я не буду отказываться читать Ницше, потому что им оперировали нацисты. Или даже в отличие, например, от государства Израиль, слушать Вагнера и размышлять о его музыке. Нет, для меня это разные вещи. Но мне тяжело. Я пока не могу отделить.
Ну вот продолжим говорить о Петербурге, но в некотором смысле на другой полюс. Это то, что происходит с депутатом ЗАГСа питерского, господином Вишневским, и тем ушатом всего, что только можно, который на него вылили последние дни.
Ну, это испытанный прием. Испытанный прием, и даже вот мне трудно сказать, и сейчас язык не поворачивается, сказать, ну вот давайте, там доказательства, суды, туды и следствие. Мы прекрасно знаем, как следствие может доказать все, что угодно. И какие бывают. Но это кампания дискредитации, причем наглой, омерзительной и популистской. Для меня это так. И для меня, если, вот извините меня, тут я никаких аналогий не привожу, если звоночки какие-то и вот такие странности Олега Соколова, они были видны и были очевидны, то, простите, ничто, вот ничто не говорит, и меня-то убедить будет очень трудно. Пока это вид грязнейшей абсолютно клеветы, которые подвергались там с разной степенью обоснованности и выделением каких-то вот передергиванием фактов, которые подвергались все, очень многие люди, Илья Яшин и Витя Шендерович, Виктор Шендерович. Вот тогда были эти ушаты, которые вливали. Про Женю Киселёва, если помнят. Но вот здесь такая удобная, не просто там какие-нибудь фантазии или похождения человека на эротической почве, а вот по-самому, ну, давайте, что там стесняться, давайте мы сейчас педофилию пришлем. Это мерзость, которая, к сожалению, часть нашей жизни.
Но это не первый раз. Да. Давайте вспомним Дмитрия. Да, самый, наверное, громкий, самый вопиющий.
Почему я осёкся, Максим, почему я осёкся, когда говорю, вот, пускай там это самое, если там есть какие-то преступления, пускай... Да, короче, вспомнил Дмитриева и осёкся. Вот вам и следствие.
Вот вам и суд.
Вот вам и суд. Но, и причем вот это желание там, не мытьем, так катанем, то, что мы видим на московском деле, когда провалились в одном, а давайте мы вот здесь вот как-нибудь по-другому лучше перестроимся и лучше будем эту абсолютно ложную, на мой взгляд, позицию защищать и лучше будем атаковать.
Раз уж мы заговорили о судах, о следствии, пару слов о московском деле. На этой неделе новый глава СПЧ, господин Фадеев, высказался в духе, что там не все так однозначно, что он будет защищать, но параллельно при этом почему-то признал факты якобы драк с полицейскими и снова сказал о том самом Сергее Фомине, которого показывали, пропагандистские сюжеты про него показывали, как он якобы выходил с ребенком. Он повторил вслед за пропагандистскими сюжетами, что действительно прикрывался ребенок, это очень недостойный и плохой поступок.
Это очень странно для руководителя Совета по правам человека. Это очень странно бежать впереди уже паровоза, который повернул в другую сторону. Потому что мы видим, что уже вопреки тем заявлениям, которые делал мэр Москвы когда-то про массовые беспорядки, про ужасы и так далее, теперь уже так несколько там повернулся поезд и пошел в ту сторону, где на станции написано «предотвращение массовых беспорядок». А господин Фадеев все еще говорит про массовые беспорядки. То, где, скажем так, должен председатель Совета по правам человека должен видеть общую картину, которая связана с его делом, то есть защитой прав явно совершенно пострадавших людей, то есть тех, кто манифестантов, которые были, он повторяет уже, может, он не знает, что это уже как-то так отказались от этой теории. Или он настолько независим, как председатель Совета по правам человека, что ему наплевать, что говорят власти. Он должен противовесом говорить.
А сегодня его слово, что оно весит? Сколько оно весит?
Понятия не имею. Мне кажется, что вся эта история с переменой Совета по правам человека была затеяна, во-первых, чтобы, не дай бог, что-нибудь не весило это слово, и чтобы был достаточно, так скажем, слабенько консервативно настроенный человек с достаточно тонкой прогосударственной во всех случаях аргументацией. Это очень удобная фигура.
А что, слово Федотова весило больше, что ли?
Федотов выявлял в этом во всем, через все свои тактические разработки, как вести себя с властью, Федотов выявлял правозащитную суть того, что он делает. Как бы то ни было, в любой ситуации Федотов все равно к этому возвращался.
Сергей Бунтман, студия «Эхо Москвы». Мы сейчас прервемся на новости, после новостей продолжим.
Персонально ваш.
Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман в студии. И прежде чем мы продолжим, да, он скажет пару слов о том, что вас ожидает.
Нет, я просто хотел сказать, может быть, кто-то не знает, что будет в 15 часов, будет прямой эфир, и будет такая подборка и рассказ. Извините уж, я крепко засел в этом 39-м годе, и я бы хотел представить несколько там песен и кино такого патриотического толка наших, которые, может быть, в этом контексте не очень внимательно слушали.
«Если завтра война»?
Нет, это и «Трактористы», mm-hmm. и самая интересная история песни из «Девушки с характером», какой она совершенно другой песней стала в том же году, и что это была за детская песня. Ну и потом времен так называемого «Освободительный поход».
Ну это все после 15-ти?
Да.
А сейчас я вас верну в то, что происходит сейчас.
Да.
10 лет прошло с дня смерти Магнитского. Сегодня новости приходят, что в Сенате, в США группа парламентариев почтила память его. Мы дождемся такого в России? Если да, то когда?
Боюсь, что при стремительности того, что происходит, даже если завтра не война, а если завтра какое-то изменение в понимании политических событий, только очень коротко будет важнейшее дело и смерть трагическую Магнитского, будут помнить. И это как жест, это возможно. И только потому, что с помощью списка Магнитского, с помощью неутомимой деятельности тех, кто здесь стремится к раскрытию и к признанию этого преступления, у нас поддерживается. Я невысокого мнения о памятливости.
Оглядываясь назад, это был какой-то рубеж или просто...
Во многом.
А почему? Что? Почему вот до смерти это одна страна, а после другая?
Потому что здесь случай именно даже, я бы сказал, как важнейшее ведь дело Ходорковского было и посадка Ходорковского. Но здесь именно потому что смерть. Именно потому что смерть это нам показало, что красная черта уже переходится, она переступается совершенно и не отрезает ноги, как если лазерная сигнализация, да, не отрезает ноги тем, кто переступает ее, что это можно. Это очередной этап того, что можно. Того, что получается, когда идут люди до любой крайности для того, чтобы скрыть свои махинации. И как вот эти махинации важнее человеческой жизни.
Ну, а если говорить о том, кому что можно еще у нас, академики единым фронтом выступили против того, чтобы обыскивали, по крайней мере, в том виде, да,
вообще,
в котором это происходило.
Состав Академии наук, да.
Да, ну, это слово сегодня значит что-нибудь?
Это значит для каждого человека, и каждый человек значит, они вспомнили, что они академики. И не только потому, что они академики, что они при всех реформах, когда странных, когда необходимых, когда именно борьба с... Ну, мы знаем, куда выложена дорога благими пожеланиями, и иногда, что благие пожелания скрывают совсем неблагие пожелания. В этом была странность реформы, академической реформы в России. Но академики вспомнили, что они каста. Каста в правильном. Вот они в том, вот когда говорил Спаситель наш, да, говорил «Вы соль земли», он не говорил, что вы соль земли в том смысле, что вы такое, вам все можно, все позволено, и что вы такие классные ребята и вообще вне всего находитесь. Там продолжение очень простое. Если вас не будет, чем солить-то будем? А? Вот и
а то, они что... остались этой кастой? Ну вот, или они пока они себя могут считать этой кастой, это понятно. А они ей остались?
Я понимаю, что здесь вот как-то поднять голову, отвлечься от работы для тех академиков, которые и Ченкоров, и для всех, которые действительно работают, и которые работу считают самой главной, поднять голову и посмотреть вокруг, и повести себя так, как это было в случаях там, с попытками изгнания Сахарова из академии, например, как было в советское время, когда марку держали они. И для меня это... настолько ожидаемая сейчас. Может быть, потому что я гнилой оптимист, но для меня ожидаемая позиция академического сообщества.
Кому она? Вот кто получатель этого сигнала?
Когда мы посылаем сигнал, мы не знаем, кто его получатель. Сигнал выдается
они,
для того,
чтобы... Они, как настоящие ученые, могут отправлять в космос сигналы.
Совершенно верно.
Врачусь на то, что через миллионы лет кто-то прочитает.
Был такой замечательный фильм, когда вдруг вот это совершенно выспреннее и пропагандистская первая пробная телетрансляция одна из Берлинской Олимпиады, она дошла в космос, и инопланетяне нам ответили, переслав нам назад это видео со звуком. Был замечательный фильм на этот счет. Так что здесь совершенно, мне кажется, не важно, когда человек пишет, что так нельзя. Конечно, это послание «так вам нельзя». Власти и ее рукавицам мощным этой власти, что так нельзя. Но, во-первых, это сказано, человек объясняет и показывает свою позицию. Когда дает сигнал опознавательный, кто он, это, как, это не просто как система свой-чужой, чтобы тебя свои опознали, а чужие не сбили. Это именно ты показываешь себя в открытую. Это точно так же, когда было... Это к вопросу о реконструкторах, да? Когда было зазорно быть просто шпионом и лазутчиком, когда человек под чужой формой открывал форму свою. Даже при всех тактических там и так далее, всех хитростях, открывал форму свою. Смотрите, я академик и говорю, я член КОР, я член Академии. Я говорю, что так нельзя. Потому что я так считаю, что так нельзя.
А кого-то это может впечатлить сегодня, в 2019?
Меня впечатлило. Хотя я этого ждал. Многих впечатлило. Об этом говорят. Вообще любая обнародованность, гласность и обнаруженность информации, она заставляет не сидеть спокойно этих людей.
Я напомню, что Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», отвечает в том числе на ваши вопросы. Я обещал, что буду на чат YouTube реагировать. Я себе выписывал некоторые вопросы. Но вот как раз хочу спросить. Тут в самом начале спрашивали про Максима Галкина, как это ни странно, и про те речи, дозволенные или недозволенные, которые он на концертах говорит, при этом работая на федеральном канале. Это что, спрашивают вас слушатели? Почему это он позволяет себе такое говорить?
Потому что он так думает. Вы думаете, что чаще всего люди сидят с логарифмической линейкой и высчитывают, что им надо сказать, что им нельзя? Конечно, так делают. Вот. Вот, но если бы, например, там, на другом полюсе жизни министр Мединский бы высчитывал, что ему надо сказать, он бы много чего не говорил к нашему несчастью, потому что, говоря свои глупости, вот, он обнажает то, что там есть. Так вот, мне кажется, что я бы принимал то, что говорит Максим Галкин, как то, что он считает это необходимым сказать. И то, что он говорит там не у себя где-то, а вот да, он продолжает работать там на каналах.
Знаете, Владимир Познер тоже иногда говорит, знаете, мне такого человека не разрешают позвать. Навального, например, говорит, да, мне не разрешают позвать, но я буду продолжать работать. Это как с точки зрения, не знаю, этики, подхода к профессии? Это надо продолжать работать все равно?
А вы подумайте, что бы вы сделали. Способны ли вы сделать хотя бы это? Вот у нас очень много строгих судей. Как ты знаешь, что в нашем дорогом для тебя и для меня спорте, в том же футболе, очень мало игроков, а очень много судей, тренеров и вот всего. Вот, и никто не хочет судить, а как бы я сделал. Я понимаю, что да, все... Раз ты выставляешь свое там, творчество, свою деятельность на показ публично, то ты, значит, можешь предполагать, что все тебя будут судить. И, может быть, с точки зрения и высокоморальных позиций. Но вот этот шум и малорасчленимый гул, который идет в обществе, для меня высказывание Галкина, например, или Владимира Владимировича Познера, в каких-то обстоятельствах. Оно для меня важнее и явственней. Вот этого нерасчленимого гугла, который идет в соцсетях, например.
А раз уже заговорили о разных средствах массовой информации, спрошу про «Новую газету». Там снова главным редактором стал Дмитрий Муратов.
Чему я очень рад.
Всего лишь в 1% преодолел он необходимую границу большинства.
Ну и что? Это нормально. Иные президенты выбираются меньше процента преимущества. Главное, с чем он туда пришел, почему он вернулся вот именно на этот пост. Неужели ему некомфортно было быть издателем, как это называлось, да, или там председателем чего-то там в «Новой газете». И почему он туда пришел, почему он вернулся?
Сергей Александрович, вы видели наверняка, в том числе в соцсетях, очень частое слово, которое рядом с этой новостью проходило – рокировка.
Много ли эти люди, которые говорят, играют в шахматы?
Не знаю.
А вот я тоже не знаю.
Но тем не менее.
Очень много бегает слов, вот и по соцсетям.
То есть не смущает?
Нет, не смущает. У меня много бегает всяких слов, абсолютно пустых. И в соцсетях, и в жизни, и в эфирах, и так далее. Да как хотите, называйте. Вот сразу это щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Есть такое. А, перестановка, значит, рокировка. А в какую сторону, скажите мне, пожалуйста, рокировка, шахматисты дорогие? Если бы или Гарри Кимович Каспаров сказал бы рокировка, или Анатолий Карпов бы сказал рокировка. Я имею в виду тех шахматистов и чемпионов огромнейших, которые занимаются общественной или политической деятельностью. Тогда бы я понял, что они имеют в виду, я могу им верить. А вот это слово, это пустая болтовня. Мне кажется, что Дмитрий Муратов был озабочен очень многим, и есть тому доказательства, он был озабочен очень многим. И дело в том, что для него мало, что «Новая газета» считается в общественном мнении таким вот одним из немногих оставшихся независимых средств массовой информации, которые проводят абсолютно блестящие, на мой взгляд, расследования, которые печатают важнейшие статьи. Но Дмитрий Муратов увидел, насколько я понял. Я могу и ошибаться, я не залезу в Диму Муратову голову, но насколько он увидел, что этого мало сейчас, что не используются никакие средства доводить, и в том виде, в котором это можно понять и понять сразу, доводить для своих читателей, для тех, кому интересна и эта информация, и эти комментарии, и этот анализ, и эти расследования. Доводить их по-человечески. И у него сложилось ощущение, как бы, не дай бог, «Новая газета» не стала памятником самой себе. Не стало вот таким вот монументом в скверике перед редакцией «Новой газеты». И вот поэтому, если кто более-менее знакомый с тем, что говорил, и тем, что писал, и с чем обращался к редакции Дмитрий Муратов, мне кажется, очень важно понять, что он хочет именно современные и действенные в информационном смысле средства массовой информации от «Новой газеты», не теряя в ее устойчивой и ясной позиции, но быть, доходить просто. Простите меня, лучше послать имейл, чем ждать, пока Почта России донесет при всех своих преобразованиях, донесет, да еще не выдаст тебе, не положит в ящик, потому что у нее нет почтальонов, и надо по паспорту получать. Вот примерно так очень многие бумажные средства массовой информации доходят до своих читателей. Те, которые и решительно просто переломить архаику. Вот мне кажется, с этим пришел не самый молодой из главных редакторов и потенциально главных редакторов, Дмитрий Муратов. И поэтому я рад.
Вас тут клеймят, Костя клеймит,
да,
за, значит, двойные стандарты. Он спрашивает,
да,
то есть реконструкция Наполеона – это хорошо, а штурм Рейхстага – плохо.
Почему?
Рокировка Путина – плохо, а Муратова – хорошо.
Значит так, смотрите. Первое. Насчет штурма Рейхстага. Штурм Рейхстага в таком виде, как это представляется в каком-нибудь парке «Патриот», это не реконструкция. Это чушь собачья. Реконструкция Рейхстага, реконструкторская работа, когда она ведется вот именно в Второй мировой войне и в том же самом штурме Рейхстага, она должна была бы понять, как на самом деле были одеты, вооружены солдаты. И реконструкция настоящая, как этим занимаются люди в других эпохах, должна состоять именно в попрании мифов. И что люди, бог знает в чем, когда пришло, что нужно водрузить флаг, когда люди буквально любую кусочек красной материи и более-менее похожий на красную цепляли к чему угодно, и рискуя жизнью, и очень часто рискуя жизнью просто для именно для порции на адреналине, что это надо сделать, вот этим занимается реконструкция. а не просто так прибежали ряженые и закричали «Ура!» и поднялся сам по себе флаг где-нибудь над Рейхстагом, лучше над куполом, чем там, где он висел на самом деле один из известных флагов. Вот в чем. Я, это все равно, что говорить, как история, это хороша, наполеонистика, а вот история Второй мировой войны, это нехорошо. Реконструкция настоящая, а не то, что дискредитирует реконструкцию как таковую, я за это. Дальше. Рокировка. Рокировка, как рокировка Путина произошла, если мы употребляем это слово. То тут действительно, имеющая какой-то смысл в этой шахматной игре, рокировка, если мы помним, произошла в сентябре 2007 года, она произошла, и когда сказали, а вот вам будет Путин. А потом обратная какая-то рокировка, что совершенно невозможно в шахматной игре.
То есть сначала в 2007-м, что вам будет, да, вам будет, да. Медведев, да?
Вот вам Медведев, а я буду премьер-министром.
А там обратная рокировка.
А там обратная рокировка, когда, а вот теперь я снова буду президент, а я буду, а ты будешь у нас премьер-министр. Вот это, причем... Это именно так, в утвердительном положении, в утвердительном именно смысле, вот так оно и будет, как мы решили за вас. Это первое. Дмитрий Муратов приложил снова свою программу и снова свою кандидатуру. И победил с перевесом очень небольшим. И он предложил это на выбор тем, кто выбирает. Нам же предложили, вы помните, поразительная была вещь в 2007 году, когда, ну, мало такой достаточно МЗП, малозаметный премьер, да, Дмитрий Медведев, вдруг по опросам, социологическим опросам, он стал там во столько-то раз умнее, во столько-то раз, сразу после объявления именно его кандидатуры. А я уж не говорю про вот этот самый 2011 год, который много чего вызвал у нас. Вот я об этом. А больше всего я люблю, когда не делают рокировку в шахматах, и соперника этим очень смешно смущает.
Я напомню, что Сергей Бунтман отвечает в том числе и на ваши вопросы. Вчера в студии здесь, вот на вашем, можно сказать, месте сидел Алексей Навальный, и Ксения Ларина его снова спровоцировала, подбросила ему Крым.
Молодец.
И, в общем, снова не было никакого внятного ответа, и надо заново референдум, и прочее, прочее. Почему так? Столько лет прошло, уже можно было придумать ведь какой-то правильный ответ на этот вопрос, нет?
А какой ответ правильный?
Ну, не знаю. А вот не знаю. Ну, какой-то надо было придумать, нельзя же оставлять это без ответа.
А вот какой, он говорит о будущем решении вопроса, например, с помощью референдума, да?
Там.
А какого?
Там. Говорит, там.
А какого? То есть это ответ, который вызывает еще больше вопросов. Мне кажется, что Ксения Ларина правильно сделала, и вообще ведущий обязан такие вещи. Вот такие вот неясности и туманности есть программы и стратегии политика, который совершенно справедливо считает себя политиком федерального масштаба. Политикам, которому не дают вступить в чистую, нормальную и равноправную политическую борьбу с существующими именно политическими силами у власти, который мыслит себя именно как и говорит, что если я буду президентом, я буду делать то-то и то-то, например. Но поставить сейчас не исчерпалась еще эйфория от Крыма и восторг вот этой очень страшной вещи, которая называется исторической справедливостью, якобы исторической справедливостью, которая приводит к перекраиванию и к очень страшным вещам. И весь 20 век ей наполнен просто. Так вот, мне кажется, что, опять же, не залезая в голову, мне кажется, просто Алексей Навальный, ожидающий все более широкой поддержки в России и ожидающий именно успеха на выборах с во многом популистской политикой, потому что именно вот это указано на имущественное неравенство, на несправедливость, на... именно на коррупцию вот всеобщую, вот то, чем занимается ФБК всегда, что мне кажется, что проблема Крыма для него, она не может, стоять на первом месте, быть риском для него, какой-то ответ, риском потерять очень много поддержки и сойти за карикатуру такого вот, прости господи, либераста, да, вот, которого, вот, которым он не является на самом деле. Он за очень многие ценности стоит. Но вот вдруг, высказавшись по Крыму, даже если бы он так считал, я не уверен, что он так считает, что присоединение Крыма это очень пагубная для России вещь. Это я не знаю, это я не уверен, но просто сейчас политик такого масштаба, как Алексей Навальный, и таких устремлений не может однозначно ответить на этот вопрос.
Сергей Александрович, вы из него нового Путина делаете. Вот угадать надо, что народ хочет, то и сказать. Нам Гавел нужен, понимаете, а вы
рисуете. Мало ли кто кому нужен. Вообще, вот тебе нужен Гавел, может быть, мне нужен Гавел, может быть, мне кто-нибудь еще нужен такой. Вот, может быть, вот Илье, вот он в телефоне сейчас ищет, может быть, он ищет тоже себе самого любимого президента. Я говорю о том, что есть.
Он будет идти.
Я не знаю, куда он будет.
Он будет щупать, что популярно, то и будет говорить.
Ему еще надо. Нет. Он будет остерегаться совершить опрометчивый поступок. Он наибольший политик из тех политиков, которые здесь есть. Мы видим политика гораздо более ясных принципов. Например, Григория Явлинского мы видим. Гораздо более ясных принципов. Но он политик.
Раз уж упомянули про яблоко. Имеет ли значение, кто возглавит яблоко следующим? Рыбаков или Шлосберг? Это будут разные яблоки в результате? Или здесь личность не имеет такого принципиального значения?
Наверное, в яблоке всегда имело значение. Сейчас, может быть, в меньшей степени. Все равно есть ощущение всегда, что это партия Григория Алексеевича Явлинского. Но вот действенный человек, скажем, во главе яблока, они сейчас, простите, при размазанности именно руководства и постоянной нашей обращенности к историческому руководству яблока в лице Явлинского. Поэтому мне кажется, что какой-то действенный путь и какая-то программа, такая гораздо более четкая, она будет интересна, это будут разные вещи. Хотел бы послушать того и другого.
Заканчивается время. У нас, я напомню, это был Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Персонально ваш». Всем пока.
Спасибо.
«Персонально ваш».